Ла Либерте, которого называют клоуном-миллиардером, заплатил 35 миллионов долларов. Стыковка корабля с МКС запланирована на 2 октября. В Непале обрушилось здание церкви, погибли более 20 человек, свыше 60 получили ранения. Трагедия произошла рано утром в среду в городе Дхаран, где проходила христианская конференция. Как сообщил представитель местной полиции, люди спали в здании церкви, когда оно рухнуло. Среди погибших 17 женщин и 4 детей. Причина случившегося пока неизвестна. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Ущемляет ли право на свободу использования информации предложенный закон о пользовании интернетом в России? В Хамовническом суде продолжаются слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Российские торговцы с черкизовского рынка просят предоставить им китайское гражданство, чтобы решать проблемы с бизнесом. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Министерство юстиции России разработало законопроект об усилении контроля над интернетом, который позволит правоохранительным органам ограничивать доступ граждан к сети. Он называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам обеспечения безопасности и использования государственных информационных ресурсов». Согласно этому законопроекту, провайдеры будут обязаны предоставлять информацию о пользователях и оказанных им услугах, и в случае отказа провайдерам грозит штраф. Эксперты утверждают, что положение об ограничении доступа к интернету противоречит Конституции. Рассказывает Вероника Баде.
По официальной версии, главная задача законопроекта – защитить государственные интернет-ресурсы. За взлом, вывод из строя государственных сайтов или неправомерный доступ к информации предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Вот что думает по этому поводу Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности при Высшей школе экономики, один из авторов закона о средствах массовой информации.
Данный законопроект может быть и полезен, и правилен по своим целям, но очень сомнительны предлагаемые в законопроекте решения. В частности, мне кажется, очень сомнительно выделение государственных информационных ресурсов в качестве отдельных объектов правовой защиты, в отличие от негосударственных информационных ресурсов. Мне это кажется противоестественным и антиконституционным, чтобы государственные информационные ресурсы защищались более жестко, защищались более строго, чем негосударственные.
Как вы полагаете, нарушает ли этот законопроект права граждан на информацию? Я имею в виду положение об ограничении доступа к интернету.
Ограничение доступа к интернету – это невозможно. Просто физически невозможно, технически, организационно невозможно. И самое главное – это очень опасно. Это контрпродуктивно, это будет способствовать только появлению нелегальных способов выхода граждан в интернет.
В новом законопроекте есть такое положение, цитирую. «Приостановление оказания услуг с использованием сети интернет юридическим и физическим лицам осуществляется на основании мотивированного решение в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Некоторые российские провайдеры расценили положение об ограничении доступа к интернету как противоречащее Конституции. О новом законопроекте говорит Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права.
С одной стороны, в нем мало что нового, и он продолжает ту тенденцию, которая существует у нас уже во взаимоотношениях власти интернета, наверное, более 10 лет. С другой стороны, в нем есть, конечно же, новые элементы, и эти элементы касаются вопросов возможности отключения пользователей от, в принципе, пользования системой интернета.
Как бы вы определили эту тенденцию во взаимоотношениях власти интернета?
С одной стороны, мы слышим все чаще достаточно уверенные заявления президента о том, что интернет должен оставаться свободным пространством, а с другой стороны, мы видим попытки каким-то образом контролировать интернет с тем, чтобы, прежде всего, конечно же, не допустить каких-то политических акций, я бы назвал это синдромом оранжевой революции.
По мнению некоторых российских провайдеров, положение законопроекта об ограничении доступа к сети противоречит Конституции. Каково ваше мнение?
Здесь есть проблема. Проблема, связанная с тем, что 29-я статья Конституции гарантирует каждому свободу информации, что включает в себя свободу поиска, получения и распространения информации. И, безусловно, отключение подобного рода препятствует этому праву человека. Но я бы привел, если можно, аналогию с радио. Это ситуация, когда журналист на радио, например, высказывает нечто, нарушающее закон, за что он должен нести ответственность, но эта ответственность никогда, по крайней мере в нашей стране до сих пор, не заключалась в том, чтобы запретить журналисту в принципе выступать на радио. То есть лишить его профессии, работы, возможности обращаться к слушателям. А вот та ситуация, которая может сложиться в результате принятия этого законопроекта, опровергнет ту практику, которая существовала всегда в нашей стране.
Как вы полагаете, в чьих интересах будет действовать этот закон, если он будет принят?
Безусловно, он будет действовать в интересах правоохранительных органов. Безусловно, он облегчит им работу. Но правоохранительные органы смотрят на этот законопроект, так сказать, со своей колокольни, но принимает законопроект у нас парламент. И парламент должен смотреть на любой законопроект не с точки зрения конкретного ведомства, которое его лоббирует, а с точки зрения всего общества. И здесь вот главное противоречие.
Так думает Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. А вот комментарий Ивана Засурского, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ, главного редактора интернет-издания «Частный корреспондент».
По факту этот закон просто разработан людьми, которые связаны с обеспечением безопасности. Если бы эти люди могли полностью получить то, что они хотят, то, наверное, в принципе, не нужен был бы интернет в России. Нет никакого единства по этому вопросу. Есть разные сильные лобби. Есть одно лобби, которая связана, скажем так, с развитием. Это лобби то самое, там, которое помогает разным сетям, компаниям прорываться на рынок, выходить в нашей сложной правовой ситуации. Но есть люди, которые знают, зачем нужен интернет, зачем нужна связь и ориентированы на рынок, на удовлетворение потребностей, в принципе, людей. А есть как бы очень сильное традиционное в нашей стране лобби людей, которые заинтересованы в том, чтобы максимально контролировать ситуацию. Они стараются сделать так, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не мог покуситься ни на какой, не дай бог, государственный сайт, что если там вдруг кто-то там с первого раза не поднимет трубку, можно было бы вообще закрыть всю эту компанию к чертовой матери, что как бы если там какой-то зловредный пользователь, его сейчас же мы отключим. Таких людей, к сожалению, довольно много. И вот они пишут иногда разные законопроекты. Обязательно про интернет, потому что интернет это квинтэссенция всего, что как бы они ненавидят в принципе. Это как бы ползучая китаизация. Есть несколько способов иметь интернет в стране. Можно иметь интернет по-американски, по-европейски. А можно его иметь по-китайски. То есть контролировать все. Знать все про всех. Это, конечно, законопроект, который создает условия для очень грубых нарушений и вмешательства в частную жизнь. Да я не думаю, что это кому-то будет особо хорошо от этого законопроекта. Самое главное, меня смущает вообще, когда активность происходит исключительно в интересах государства и безопасности. Мне бы хотелось, чтобы хоть иногда хоть что-нибудь делалось для людей. Вот что в этом законопроекте сделано для того, чтобы людям было хорошо?
Это был Иван Засурский, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ. А глава комиссии Общественной палаты России по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена считает, что законопроект, вызвавший столь широкий резонанс и неоднозначную реакцию, должен быть всесторонне обсужден в обществе. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на будущий год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Ранее «Наши» подали иск о защите чести и достоинства в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчикам». Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил сегодня глава иранской делегации на переговорах Саид Джалили. Он отбыл в Женеву, где завтра должны начаться переговоры. На западе Афганистана, в провинции Фарах, проведена крупная операция против талибов, убиты 22 боевика. Об этом сообщило сегодня афганское министерство внутренних дел. По его данным, бой продолжался 4 часа. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий мой петербургский коллега Виктор Резунков. Тема выпуска «Что символизирует собой строительство небоскреба Охта-центр? Будущее Петербурга. Социальный раскол между народом и властью». Эту тему будут обсуждать депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева и член Федерального Совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры России Михаил Мильчик. Еще раз напомню, что время гостей на волнах свободы в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Свобода. Ну, а нашу программу продолжит обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это польская пресса. Обзор публикаций в польских газетах подготовил наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Основной темой последних дней в польской прессе оставался и остается арест в Швейцарии известного режиссера Романа Поланского, который является также и гражданином Польши. Мнения авторов разделились. Основная дилемма, которую они пытаются разрешить, состоит в том, что Поланский, безусловно, много сделал для Польши, для популяризации польского кино. Но, с другой стороны, особый подход к человеку такого масштаба создает прецедент неравенства перед законом. Наиболее массовая польская газета «Выборча» цитирует слова бывшего президента Польши Леха Валенсы, который высказался в защиту Поланского. Это великая фигура, он много сделал для Польши и для мира. Мог, конечно, и совершить грех. Проверьте, так ли это. Если так, то простите ему этот один грех. Я сделаю все, чтобы его защитить. Конец цитаты. Газета приводит также и мнение депутата Европарламента от Польши, доктора Марика Мигальского, который в нетипичной для него манере грубо атаковал защитников Поланского, заявив, что их головы полны дерьма. Это была цитата. В польских газетах активно комментируют также выборы в Германии и победу партии Ангелы Меркель. Насколько это хорошо для Польши? Может, было бы лучше, если бы победили социал-демократы? Газета «Дженник Газета Правна» пишет. Иностранная политика Меркель сводится к простому принципу – как можно меньше шума вокруг Германии. Меркель и ее советники хорошо поняли, какой вред принесли открытые заявления предыдущего канцлера Герхарда Шрёдера о стремлении Германии стать крупнейшим игроком на глобальной сцене, его поездки на санях в компании Путина, попытки поссорить Китай и США, стремление получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН и, наконец, обещание твердо отстаивать немецкие интересы в Евросоюзе – все это отпугивало соседей и союзников Германии. Меркель сделала ставку на скромность и быстро поняла, что смена упаковки срабатывает. Можно и дальше делать хороший бизнес с Россией, оппонировать Соединенным Штатам Америки или отстаивать немецкие интересы в ЕС, только уже не так раздражая других, как это делал Шрёдер. Газета подчеркивает также, что новое правительство Германии, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах страны, связанных с мировым экономическим кризисом, и потихоньку будет отходить от роли страны, которая щедро финансирует всевозможные проекты в рамках Европейского Союза. Авторитетная ежедневная газета «Жешпосполита» пишет о новых испытаниях ракет в Иране. В редакционном комментарии Петр Гиллерт отмечает, что решающую роль в усмирении Тегерана сыграет Россия. Без помощи России не получится ввести эффективные санкции, которыми Иран пугают американцы. Вопрос только в том, зачем Россия именно сейчас помогать Америке в этом вопросе. Обама уже выложил на стол козыри в виде старой системы противоракетной обороны, решившись на другой, более отдаленный во времени проект. Так что этот вопрос, по крайней мере, пока русских не будет волновать. Иранская ядерная программа, конечно, тоже может беспокоить Кремль, но для него значительно важнее, чтобы США оставались и дальше застрявшими в ближневосточном болоте, что отвлекает их внимание от Европы. Маловероятно, чтобы Россию подтолкнуло к шагам в этом направлении желание сделать дружеский жест в направлении симпатичного президента США или просто-напросто привязанность к идеям мира во всем мире, разве что есть что-то еще, чего мы не знаем, пишет Петр Гиллерт. «Жешпосполита» анализирует также результаты интересного социологического исследования, сделанного по заказу газеты, в котором показана связь политических убеждений поляков с тем, какие телеканалы они смотрят. Оказалось, что сторонники правящей партии «Гражданской платформы» охотнее всего смотрят частный информационный канал ТВН-24, известный более либеральной тематикой, направленный прежде всего на городского зрителя, представителя среднего класса. В свою очередь, те, кто поддерживает оппозиционную «Право и справедливость» Ярослава Качинского и также находящихся в оппозиции посткоммунистов, предпочитают общественное телевидение. Политики совершенно не используют эту золотую жилу. Не видно, чтобы они особенно активно появлялись на тех каналах, которые предпочитает их электорат, отмечает газета. Читатели припоминают также, что знаменитая полугодовая блокада частного телевидения ТВН политиками «Права и справедливости» принесла вред скорее их партии, чем телевидению. И в завершении массовый еженедельник «Впрост» с первым в стране рейтингом известных поляков, которых поляки любят ненавидеть. Рейтинг был составлен в сотрудничестве с многотысячной аудиторией читателей журнала. На первом месте известный телеведущий Куба Воевудский, любимое занятие которого – шокировать гостей в своем шоу, а также зрителей, особенно их консервативную часть. Однако большинство в рейтинге политики, среди них, например, и Лех Валенса, он занял 5-е место. «Мы любим не любить чужих людей, тех, кого знаем только из газет и телевидения, поскольку это помогает нам победить собственные стрессы и почувствовать себя лучше», комментирует рейтинг Веслав Галонска, консультант по вопросам имиджа.
Это был обзор публикации в польской печати. Его подготовил для нашей программы корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Московское время 16 часов и почти 22 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем внимательно следить за ходом судебного процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сейчас в прямом эфире издание Хамовнического суда в Москве наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Мы ждем подробностей о сегодняшнем заседании.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня в суд после обеда пришел новый свидетель стороны обвинения. Он также знаком с журналистом, но уже по делу Алексея Пичугина, бывшего руководителя службы безопасности компании «ЮКОС», которого обвиняли в организации убийств и убийствах. И вот сегодня в суд пришел бывший потерпевший по делу Алексея Пичугина Евгений Рыбин. Он возглавлял австрийскую компанию «Ист Петролиум». И сегодня дает показания здесь, в Хамовническом суде, по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В самом начале Евгений Рыбин заявил, что испытывает неприязненные отношения к подсудимым, но может давать правдивые показания. Он, правда, отметил также, что со стороны ни Ходорковского, ни Лебедева никаких угроз в его адрес не поступало, но, тем не менее, неприязнь какая-то есть. Государственные обвинители задавали Евгению Рыбину довольно странные, по мнению многих журналистов, вопросы. В частности, его спросили о том, какую роль Леонид Невзлин выполнял в организованной преступной группе. В это время зал переглянулся, и адвокаты переглянулись. Но на это Евгений Рыбин ответил, что в организованной преступной группе, насколько ему известно, Леонид Невзлин занимался безопасностью и пиаром. После этого Евгения Рыбина начали расспрашивать об инвестиционных аукционах по приобретению акций Восточно-нефтяной компании. Кроме всего прочего, он сообщил, что с 1995 года он подписал протокол о намерениях о совместной разработке нефтяного месторождения с Томскнефтью. Томскнефть – это дочерняя компания ЮКОСа, и там была целая история, собственно. Рыбин считал, что на него покушались именно из-за того, что ИСТ Петролиум обратился в арбитражный международный трибунал в Вене с иском к Томскнефти, поскольку они там не могли поделить доходы разработки Крапивинского нефтяного месторождения в Томской области. Но тогда арбитражный трибунал в Вене вынес решение в пользу Томскнефти. Ну, можно считать, что фактически в пользу ЮКОСа Томскнефть была дочерней компанией. Ну и вот, собственно, на этой версии строилось все обвинение Алексея Пичугина, бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа, в покушениях на свидетеля Евгения Рыбина, который вот сегодня дает показания здесь, в Хамовническом суде Москвы. Пока допрос ведет сторона государственного обвинения, защиты дела еще не дошло, и наверняка адвокатам сегодня и не хватит времени, чтобы задать вопросы этому свидетелю, и они их будут задавать уже завтра. Но, тем не менее, этот свидетель, по всяком случае, журналистам, кажется гораздо более интересным, чем первый свидетель стороны государственного обвинения. Хотя, тем не менее, все-таки и непонятно, что он может сказать вот конкретно о предъявленных обвинениях о хищении нефти и легализации преступно нажитых средств Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова. С целью получения китайского гражданства в посольство Китайской Народной Республики обратились российские предприниматели, чей бизнес оказался под угрозой после закрытия черкизовского рынка, рассказывает Тамара Леленкова.
Черкизовский рынок был едва ли не самым крупным предприятием в мире. Его закрытие ликвидировало, по данным Федерации мигрантов России, 100 тысяч рабочих мест. Сегодня в наиболее выигрышных условиях, благодаря поддержке с родины, оказались китайские предприниматели, в наиболее печальных – российские, а их, по словам самих бизнесменов, около 28 тысяч. Рассказывает координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев.
Мы предприниматели российские, граждане России. Мы хотели бы действительно узнать возможность принятия китайского гражданства. Это отчасти наш акт отчаяния, потому что сколько мы не обращались к российским властям за помощью, сколько мы не предлагали различные варианты решения проблем, связанных с закрытием черкизовского рынка, но практически все наши вот эти доводы не были услышаны. Мы на данный момент видим только, что гражданам Китая удалось устроиться, удалось взять торговые места на оптовых рынках города Москвы. Делегация Китая проводит переговоры довольно успешно с правительством Москвы, с федеральным российским правительством о введении китайскими гражданами бизнеса в России. И, соответственно, мы в этой ситуации, в первую очередь, как бизнесмены, тоже хотели бы, чтобы к нам относились по-человечески, чтобы мы могли претендовать хотя бы на такие же условия существования, которыми пользуются граждане Китая. Потому что на данный момент на уровне там администрации президента у нас вот есть диалог, нас успокаивают, говорят, что вот нам помогут, но пока конца и края этим обещаниям нет. Допустим, в московском правительстве сами вообще уже не разговаривают, нам прямо сказали, что китайцы привезли миллиард долларов и, собственно говоря, они будут здесь строить торговые комплексы и будут здесь легально работать. Ну и, собственно говоря, и не хотят вести с нами диалог. Вот что происходит.
Леонид, а в чем проблема? Проблема в том, чтобы найти места для такого количества людей, или проблема в том, что вот те места, которые имеются, за них просят высокую арендную плату?
Специфика работы наша заключается в том, что к нам должны приезжать люди из регионов. То есть этим людям удобнее всего приезжать к нам на автобусах. И таких рынков оптовых, куда приезжают именно автобусы организованно, их в Москве практически не осталось. Ну, остались Лужники и вот торговый комплекс «Москва», где, естественно, суммарное количество мест в десятки раз меньше, чем на черкизовском рынке.
Рассказывал координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развожаев. Действительно, проблемы, возникшие в связи с закрытием черкизовского рынка, оказались так велики, что в общественной палате была создана рабочая группа по регулированию последствий. Ее возглавил Александр Брод.
Власти пока очень слабо уделяют внимание нашему малому среднему бизнесу, квалифицированному правовому развитию торговли. И, конечно, в данной ситуации граждане Китая оказались в выигрышной ситуации, потому что как только начались проблемы у предпринимателей после закрытия черкизовского рынка, сразу приехала делегация правительства Китая, встречалась с московскими властями. Предприниматели получили беспроцентные льготные кредиты на ведение бизнеса. И власти Китая всегда очень чутко, оперативно, неравнодушно реагируют на проблемы своих граждан. Чего не скажешь о наших чиновниках. Получается так, что бизнес сам по себе, а люди, их проблемы, их права, их имущество, их право на торговлю в последнюю очередь, и в результате мы ломаем просто судьбы через коленку, и малый и средний бизнес брошен, предоставлен сам себе и не может стать цивилизованным без помощи государства, которое только создает и создает ему дополнительные проблемы.
Черкизовский рынок в Москве был центром оптовой торговли для всей России, и часть товаров составляли изделия российских производителей. Найдется ли место этим товаром после закрытия рынка, вопрос этот, несмотря на все усилия предпринимателей и общественности, до сих пор остается открытым. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Ранее «Наши» подали иск о защите чести и достоинства к Подробинеку в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчикам». Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил глава иранской делегации Саид Джалили. Он отбыл в Женеву, где завтра должны начаться переговоры. На западе Афганистана в провинции Фарах проведена крупная операция против талибов. Убиты 22 боевика, сообщило сегодня афганское министерство внутренних дел. По его данным, бой продолжался 4 часа. Израиль намерен освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на информацию о захваченном боевиками израильском солдате. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху сообщила, что рассчитывает в ближайшее время получить видеозапись, подтверждающую, что капрал Гилад Шалит, захваченный в 2006 году, жив и здоров. Российские экологи выступили с резкой критикой планов строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае в Находке. Компания «Роснефть» утверждает, что такой завод станет самым современным и мощным в России, даст импульс развитию экономики городского округа и его инфраструктуры. Передает Елена Кашкарова.
Выбросы такого вещества, как бензол, толуол и ксилол, те вещества, которые вызывают стерилизацию животных, бесплодие и человека, и беспозвоночных, их будет выделяться примерно около 700 тонн в год.
Группа заслуженных экологов России озвучила находкинцам ужасающие цифры негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, если новый нефтеперерабатывающий завод будет воздвигнут в бухте Елизарова, рядом с природным морским заказником краевого значения «Восток» вблизи Находки. Это не только может уничтожить 687 видов животных и растений, включая краснокнижных, но и окажет негативное воздействие на пополнение сырьевых ресурсов, говорит заслуженный эколог России Дмитрий Вышкурцев.
Генеральный директор «Омскнефтехимпроект» говорил о том, что там будет выбраться 58 тысяч тонн. Если вы разделите 58 тысяч тонн на 35 дней, вы получите 159 тонн в сутки. И вот когда до людей доходит, что это не просто абстрактная цифра 58 тысяч тонн, а это 159 тонн в сутки, вот тут и начинается как раз за голову хвататься и ужас у людей, которые на разных уровнях совершенно начинают понимать, что это дикая цифра.
Зона вредного воздействия накроет не только те 600 га, на которых будет располагаться нефтеперерабатывающий завод, но и жилые кварталы Находки, всю долину реки Новолитовка.
То есть где-то примерно по 4, ну, 2-3 тонны в день. И они будут распространяться. Потом там же по ходу дела будет выделяться бензопирен. Это вещество, которое вызывает онкологические заболевания. А уж не говоря о том, что такие вещества обычные, такие вроде банальные, как керосин, там, сероводород, которые тоже являются далеко не такими полезными.
Сегодня специалисты предлагают правительству пересмотреть площадку под строительство нефтеперерабатывающего завода и расположить его в районе бухты Кузьмина. Тем более, что если судить по цифрам, это еще экономически выгодно. Да, если строить нефтеперерабатывающий завод в Кузьмино, это будет на 20 миллионов рублей дороже. Но зато это сэкономит 300 миллионов долларов, которые потребуются для того, чтобы в заливе «Восток» построить нефтетерминал для того, чтобы подгонять суда к нефтеперерабатывающему заводу. Елена Кашкарова для радио «Свобода», Находка.
В Москве 16 часов 34 минуты. Сейчас рубрика «Не только политика». Третьего октября исполнится 40 лет со дня смерти писателя второй волны русской эмиграции Николая Нарокова. В России хорошо известен его роман «Мнимые величины», выходивший несколькими изданиями. Комментарий Ивана Толстого.
Николай Владимирович Марченко, так звучит его настоящая фамилия, родился в Бессарабии в 1887 году. Окончил Киевский политехнический институт. Во время гражданской войны был офицером в Деникинской армии. Попал в плен к красным. Удалось бежать. Скрывался в провинции. Преподавал математику в Казани. Понадеявшись, что его забыли и не ищут, приехал в Киев, но тут-то и был арестован. Отделался небольшим сроком. В 1935 году ему разрешили вновь поселиться в Киеве и вернули к преподавательской деятельности. Ни он, ни его сын поражения в правах не получили и благополучно дожили до начала войны. Война все перевернула. В 43-м году семья Марченко ушла с немцами на запад. Поселились сперва в Гамбурге, потом, когда британская авиация разбомбила город и в капитулировавшей Германии жить стало негде, отправились в лагеря перемещенных лиц. Те, кто не желал возвращаться в Советский Союз на расправу, меняли в документах, кто страну рождения, кто собственные фамилии. Отец и сын фамилию обрели диковинную – Моршин. Сын с нею так и остался, развившись в прекрасного поэта. Отец взял литературный псевдоним Нароков. За 10 с небольшим лет Нароков написал 3 романа «Мнимые величины», «Никуда» и «Могу». Все 3 о выборе человеком своего пути, своего предназначения. Мнимые величины — книга наиболее известная и удачная. В ней Нароков осмыслил и дорастил свой личный опыт советского зэка. Она повествует о профессии и нравственных терзаниях следователя НКВД, постепенно осознающего, что он творит по приказу своего начальства. Самое, вероятно, проницательное, что написал Нароков о сталинском терроре, это его психологические портреты чекистов, партийцев, вообще большевиков в целом, которых, надо сказать, писатель отличал от коммунистов. Коммунистов он готов был считать почти наивными мечтателями, а вот большевикам у него прощения не было. «Вами, — говорит один из персонажей его романа «Могу», — во всем руководит комплекс неполноценности и сознание своей неполноценности. Вы знаете, что в вас нет ума, образования, талантов, широты взглядов, изящества чувств, великодушия и благородства. Но вы можете сделать другое. Вы можете опустить этих высших. Вы можете вконец разрушить жизнь ученого и можете довести до отчаяния поэта». Крепкая была семья с очень твердыми принципами. Моршины, Нароковы, Марченко.
Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Битва вокруг шашлычной антисоветской не утихает ни в сети, ни в реальности. Евгений Островский, один из владельцев заведения, сообщил во вторник у себя в журнале.
«Вчера в шашлычную без вывески зашел Долгих, лично, в сопровождении троих товарищей. Потянул за ручку входной двери, очень удивился, что она открылась, помялся немного и зашел. Осторожно, как в стан врага. Огляделся и спросил у гардеробщика: «А вы разве еще работаете?» То есть задумка-то была не вывеску снять, а вообще закрыть, отомстить за поругание. Воодушевлен человек выходками наших и всепрефектурной поддержкой. И просит душа перманентной революции. Пообещал Долгих гардеробщику разобраться. Выходя, назидательно напомнил, что при советской власти мы все уехали бы на Колыму.
На призывы комментаторов обращаться в суд Островский отвечает, что судебная система, как и вся система российской власти, не работает. Что-то делает в России только пресса, но и на ту, по мнению Островского, при большевиках реагировали лучше. Последние события свидетельствуют, однако, что теперь и на прессу в России реагируют весьма активно. Уже почти неделю не прекращается травля журналиста и правозащитника Александра Подрабинека, позволившего себе усомниться в праве ветерана Долгих определять настоящее будущее страны. Лидер наших Никита Боровиков даже вывесил на сайте движения специальное обращение к журналистам с призывом бросить защищать Подрабинека, а блогер Headshot Boy сообщил, что инициативная группа граждан при поддержке русского ДПНИ подала заявление в прокуратуру на ранее судимого Подрабинека по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Данный субъект занимается активной антирусской и антигосударственной деятельностью с начала 1970-х годов. Осужденный на 5 лет в 78-м, а затем еще на 3,5 в 80-м, он так ничего и не понял, хотя имел шанс исправиться. Всегда раболепствовал перед всем спектром иностранных деструктивных сил, желающих гибели и распада нашей Родины. Входят в пул так называемых правозащитников, клинических русофобов, любящих прикрываться термином «антисоветский». Мы не намерены терпеть подобных господ, разгуливающих на свободе.
Сам Александр Подрабинок пишет у себя в блоге.
Ситуация, возможно, хуже, чем кажется на первый взгляд. Дело не в наших. Их атака на меня и моих близких — только пропагандистский трюк, имитация народного возмущения. За ними стоят серьезные люди с серьезными намерениями. Я получил информацию, что на достаточно высоком уровне принято решение расправиться со мной любым способом. Кто намечен исполнителем, я не знаю. В любом случае, ответственность свалят на наших. Так будет удобнее всем. Кампания народного гнева, столь усиленно раздуваемая в последнюю неделю, должна послужить прикрытием намеченной расправы. Если что-то и может остановить нашу криминальную власть, то только общественный протест. Я хочу поблагодарить всех, кто выступает в мою защиту».
Повторный референдум по ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза состоится в Ирландии 2 октября. Ирландия – единственная страна, которая отклонила ратификацию соглашения, значительно расширяющего полномочия Европейского Союза, на предыдущем референдуме в июне прошлого года. От того, как проголосуют ирландцы 2 октября, зависит, сможет ли Объединенная Европа превратиться в империю. Именно так назвал структуру, появление которой предусматривает договор, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. О настроениях в ирландском обществе в преддверии референдума пишет на блогерской платформе blogactive.eu, целиком посвященной политике Объединенной Европы, Джим Мюррей. Ирландец, большую часть своей жизни занимавшийся координацией работы Общеевропейской организации потребителей.
«Почти всю прошлую неделю я провел в Ирландии. Практически везде плакатов с призывами голосовать за договор было больше, чем плакатов, призывающих сказать ему «нет». По сравнению с моим последним приездом, ситуация в этом смысле резко поменялась. Должен, однако, сказать, что плакаты, призывающие сказать договору «нет», выглядят гораздо убедительнее, благодаря своей упрощенческой и ложной риторике. Стыдно сказать, движение евроскептиков «Справедливость» заявляет теперь, что ратификация Лиссабонского договора заставит Ирландию узаконить сразу и аборты, и эвтаназию. Такие заявления, будь они сколь угодно ложными, неизбежно привлекают больше внимания, чем призывы, по необходимости многословные, разъясняющие несомненные выгоды от принятия договора.
Пока ирландцы решают, дать ли зеленый свет реформе и расширению полномочий Евросоюза, на европейской трибуне, неформальном блогерском сайте, посвященном общеевропейской международной политике, распространяют петицию против номинации Тони Блэра на пост европрезидента, то есть на должность учреждения, которой предусматривает Лиссабонский договор. В петиции говорится:
«Назначение Блэра, если оно произойдет, будет полностью противоречить ценностям, провозглашаемым европейским проектам. Нарушив международное право, Тони Блэр втянул свою страну в войну в Ираке, против которой выступало подавляющее большинство граждан Евросоюза. Вместо того, чтобы продвигать европейскую интеграцию, бывший британский премьер-министр в ходе переговоров по Лиссабонскому соглашению препятствовал всякому продвижению по социальным вопросам и по вопросам гармонизации налоговых систем. Кроме того, совершенно немыслимо, чтобы первым президентом Евросовета стал бывший глава правительства, которое удержало свою страну от участия в двух ключевых процессах европейского строительства – создание Шенгенской зоны и зоны евро».
В ходе обсуждения петиции блогеры Европейской трибуны пришли к убеждению, что номинация Тони Блэра в европрезиденты, а должность эта предполагает полную занятость и, следовательно, исключает из числа возможных кандидатов действующих глав государств Евросоюза, может иметь только одно обоснование.
«Я так понимаю, что основной плюс кандидатуры Блэра в том, что он сидит сейчас без работы и может без промедлений приступить к исполнению новых служебных обязанностей»,
полагает европолитический блогер, скрывающийся за ником Кат.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 113 человек погибли на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. Дефицит бюджета составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подрабинока в связи с его статьей под названием «Как антисоветчик антисоветчикам». На западе Афганистана в провинции Фарах проведена крупная операция против талибов. Убиты 22 боевика, сообщило Афганское министерство внутренних дел. Израиль намерен освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на информацию о захваченном боевиками израильском солдате. Израиль рассчитывает в ближайшее время получить видеозапись, подтверждающую, что капрал Гилад Шалит, захваченный в 2006 году, жив и здоров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Жители Мурома готовы покинуть город в случае строительства поблизости атомной станции.
Комментарии экспертов.
Картина Италии. Так будет называться новая книга Петра Вайля.
Право автора.
Игорь Померанцев рассказывает об одном из первых эффективных менеджеров в мировой истории.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Пенсионный фонд России 30 сентября заканчивает прием заявлений от граждан, желающих выбрать портфель инвестирования своих пенсионных средств. С 1 ноября Государственный внешэкономбанк, управляющий более 90% текущих накоплений будущих российских пенсионеров, получил право формировать два инвестиционных портфеля – расширенный и портфель государственных ценных бумаг. Средства последнего из них, как и раньше, будут вкладываться по консервативной схеме, преимущественно в государственные и корпоративные облигации, гарантированные правительством. Средства же расширенного портфеля, помимо государственных бумаг, разрешено инвестировать более рискованные активы, в частности, в российские корпоративные облигации и депозиты в банках. Насколько оправдана такая диверсификация пенсионных инвестиций? Главный экономист управляющей компании «Русь Капитал» Алексей Логвин.
Раньше считалось, что так называемые молчуны, которые не стали выбирать частную управляющую компанию, оставили деньги государству, именно вот ВЭБу, якобы поступали неправильно из-за того, что инвест-декларация ВЭБу была очень узкая, фактически позволяла ему инвестировать только в наиболее надежные бумаги, в бумаги, входившие в котировальные списки А1, в госбумаги. Но, как показал опыт последнего года, возможно, это было не самое плохое инвестиционная стратегия. И при всем том оптимизме, который сейчас царит на рынках, вполне возможно, что как раз-таки следующий год будет годом, когда самые надежные консервативные вложения покажут себя тоже с очень хорошей стороны. Так что расширение инвест-декларации, может быть, окажется не самым лучшим решением.
Кроме того, эксперты отмечают, что потенциальная доходность корпоративных облигаций первоклассных заемщиков на российском рынке постепенно снижается. Тем не менее, как отмечает Станислав Боженко, инвестиции в качественные корпоративные облигации сейчас по-прежнему выгоднее вложений в государственные бумаги.
Если говорить про внутренний рынок облигаций, мы отмечаем, что продолжается тренд на снижение доходности. Особенно это, конечно, касается качественных выпусков. Если говорить про доходности, то, в принципе, сейчас доходность облигаций федерального займа могут предлагать доходность в пределах 10-11%. Говоря о качественных корпоративных бумагах, сейчас можно найти хорошие возможности для размещения денег под доходности вплоть до 13%. То есть это предлагает достаточно интересную маржу заработать сверх того, что предложат бумаги ОФЗ. Все эмитенты, которые попадают под эту категорию доходности, имеют высокие кредитные рейтинги, и их облигации также соответствуют требованиям для включения в список репо Центрального банка, что с точки зрения инвесторов достаточно удобно, потому что под эти бумаги можно всегда получить фондирование в Центральном банке.
Алексей Логин также готов согласиться с тем, что доходность на российском рынке корпоративных облигаций пока остается выше. Однако он в принципе сомневается в том, что внешэкономбанку следует вкладывать пенсионные резервы в эти активы.
По бумагам хороших, надежных эмитентов сейчас доходности все-таки уже не так высоки, как были в начале года, и все-таки сравнимы с инфляцией. Это скорее защита накопления от инфляции, а не быстрое приумножение накоплений. Но возможно, что для пенсионных накоплений важно именно сохранить, а не приумножить.
Впрочем, как считает аналитик Уралсиба Станислав Боженко, присутствие государственной управляющей компании в этом сегменте внутреннего фондового рынка и так будет ограниченным. Прежде всего, из-за относительно небольшого общего его объема.
На мой взгляд, если ВЭБ начнет активно размещать деньги в корпоративные облигации, для рынка облигаций это, наверное, даже в чем-то и негативно, потому что ликвидность рынка может существенно снизиться, если ВЭБ начнет размещать большие объемы. В то же время облигации федерального займа, они, в принципе, также для ВЭБа интересны. Я думаю, что ВЭБ будет аллокировать деньги в определенной пропорции, и я сомневаюсь, что более чем 20% накоплений будут размещаться в корпоративной бумаге. Скорее всего, будут учтены и интересы рыночных инвесторов.
Сейчас эксперты обсуждают, следует ли российским властям и дальше расширять возможности внешэкономбанка по инвестированию частных пенсионных накоплений. В частности, разрешит ли ему вкладывать эти средства на рынке корпоративных акций, более рискованном, но потенциально более доходном. Главный экономист управляющей компании «Русь Капитал» Алексей Логвин.
Такое ограничение нам представляется очень правильным, потому что в последние месяцы все-таки есть влияние такого очень большого роста рынка акций, и этот рост немножко сдвигает восприятие инвесторами того, что происходит. На самом деле рынок акций не всегда растет там больше на 100% за полгода, и вложения в акции в перспективе следующего там года-двух могут оказаться далеко не столь прибыльными и слишком рискованными. Когда речь идет о пенсионных накоплениях, причем накоплениях большей части населения, такие риски представляются неприемлемыми, и, наверное, расширять декларацию, позволять покупать для пенсионеров акции было бы, наверное, неправильно.
В свою очередь, аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Баженко уверен, что даже имея возможность проводить такие операции, Внешэкономбанк ограничит до минимума их объем.
Действительно, рынок акций достаточно сильно вырос в последние полгода, но, тем не менее, он продолжает отличать достаточно высокую волатильность, и поэтому, конечно, размещать пенсионные средства в акции – это повышенный риск. Определить какой-то дальнейший однозначный тренд достаточно сложно, поэтому говорить о том, какой объем средств веб может, так сказать, использовать для таких спекулятивных инвестиций, однозначно я не могу. Но, скорее всего, это совсем незначительный процент от портфеля, я думаю, даже в пределах 1-2% максимум. С другой стороны, это предлагает определенные возможности получения достаточно быстрых спекулятивных доходов. Но все-таки веб не так активно ведет трейдинг, поэтому, на мой взгляд, это не очень целесообразно, учитывая то, что это все-таки пенсионные средства.
Пока же будущим пенсионерам, чьими накоплениями управляет Внешэкономбанк, было предложено выбрать одну из двух стратегий их размещения. Те из них, кто не направил заявление о выборе портфеля, автоматически будут отнесены к потенциально более доходной, но и более рискованной схеме инвестирования.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает этот час программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где средства массовой информации и врачи утверждают, что за последние два года в десятки раз увеличилось в стране число людей, употребляющих антидепрессанты. В минувшем году в Турции на приобретение таких медицинских препаратов, в основном Прозака, было потрачено более 823 миллионов долларов. В газетах прижился устойчивый термин «прозакомания», рассказывает Елена Солнцева.
Солнце, море, где-то вдали на альпийском лугу пасутся упитанные коровы. В центре картинки типовая счастливая семья. Яркие брошюрки и листовки с подобной рекламой антидепрессантов можно обнаружить в любой частной стамбульской клинике. Фармацевтические компании не скупятся на рекламу, утверждающую, что все новые препараты дешевле и безопаснее старых. Пациентам буквально навязывают новинки. Сегодня едва ли не каждый прохожий на стамбульской улице может объяснить значение слова «антидепрессант». Студентка одного из стамбульских вузов Айше говорит, что антидепрессанты принимала ее старшая сестра, которая впала в депрессию после несчастной любви. Антидепрессант способен повысить в крови уровень серотонина, гормона радости, который отвечает за хорошее настроение. У нас многие лечатся таким образом после неудачных романов или заедают им плохое настроение. Говорят, что антидепрессанты хорошо избавляют от лишней застенчивости и помогают стать увереннее в общении. Таблетки счастья особенно популярны среди служащих среднего звена стамбульских компаний. Постоянный стресс приводит к перегрузке нервной системы. Наслушавшись в курилке советов друзей, люди отправляются в аптеку, где можно без рецепта получить почти любой самый современный препарат. К тому же в Стамбуле посещение квалифицированного врача-психиатра обычно довольно дорого. За один визит нужно выложить около $200. В целях экономии обращаются к врачам смежных специальностей. Бывает, что врач общей практики, терапевт, выписывает антидепрессант, не обладая достаточными знаниями. Мнение Айше, врача одной из стамбульских клиник. Фармакологическим компаниям очень выгодно считать единственным эффектом антидепрессантов восстановление естественного биохимического баланса. Эта теория – результат фальсификации научных данных. Механизм действия антидепрессантов таков, что они блокируют деятельность другого важного нейротрансмиттера – допамина, в результате чего возникают другие пограничные психические состояния, которые могут привести к еще более серьезным последствиям, известны даже случаи самоубийства. Депрессия стала модной. На светских вечеринках все жалуются на бессонницу, раздражение, упадок сил. Многие обеспеченные стамбульские домохозяйки даже не обращаются за советом к докторам, полагая, что можно обойтись информацией из интернета. К услугам любого желающего действуют десятки веб-сайтов, на страницах которых живо обсуждаются якобы чудесные исцеления от депрессивных состояний и нервных расстройств при помощи антидепрессантов. В турецком интернете их еще называют куколки, а еще чаще оливки, которые в Турции со времен Османской империи считаются символом радости и здорового образа жизни. Постепенно, мягко приходит волна спокойствия, пишет посетительница одного из таких сайтов. Уходят мелкие неурядицы и проблемы, появляется ощущение счастья, подобное тому, что испытывает человек, положивший впервые в рот спелую оливку. Практикующий стамбульский врач общей практики Айхан. Депрессия, как ползучий змей, перебирается на восток из Европы. Раньше традиционным антидепрессантом на Востоке считался кальян, которым расслаблялись с незапамятных времен. Теперь его называют игрушкой для младенцев. Кальяны остались в качестве приманки для туристов или баловством для малолеток, которые изо всех сил хотят казаться взрослыми. Прозак – самый популярный антидепрессант 90-х годов в Америке, теперь на слуху у любого маломальски образованного турка. Его употребляют студенты, домохозяйки, менеджеры и даже таксисты, чтобы избавиться от чувства раздражения на слишком надоедливых пассажиров. В Америке людей, пристрастившихся к таким препаратам, называют «happy fool» – «счастливый дурачок», а в Турции придумали другую кличку – «ходячие сосиски». Безучастные, с неожиданными вспышками бурной радости и каменным спокойствием в другие периоды. Ряд стамбульских психотерапевтов уверяет, что Турция буквально подсела на прозак. Однако последствия его приема непредсказуемы. Под воздействием антидепрессантов меняется личность, а после отмены препарата симптомы депрессии приходят вновь. Студентка Стамбульского медицинского университета Айсу Ардан призывает лечиться от депрессии традиционными способами. Европейцы находятся в депрессии из-за нехватки солнца. В Англии, где наибольшее количество принимающих психотропные препараты, постоянно идет дождь. А Турция – страна моря и солнца, которое светит около 300 дней в году. Водные процедуры, как известно, лучшее средство борьбы с депрессией. Радость, хорошее настроение, удовлетворение. Творение жизнью можно получить от общения с природой и близкими. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – жители Цхинвали требуют от властей выполнять обещание восстановить разрушенные войной дома. Сегодня некоторые жители Цхинвали вышли на митинг. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По свидетельствам очевидцев, были четыре волны. Похоже, самыми сильными были вторая.
Мы пришли к выводу о важности поддержания.
Данный законопроект может быть и полезен по своим целям.
Торбьерн Ягланд набрал вдвое больше.
Наши действия в Афганистане не только нужны Америке. Это есть и остается командой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.